Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая, как всегда, по субботам посвящена спорту. В студии сегодня экспериментальный состав. Дело в том, что наши друзья Валерий и Олег Винокуровы находятся в Австрии, где в понедельник стартует чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Россияне принимают участие, в частности, в этом соревновании. Так что репортажи из Австрии в нашем эфире слушайте, начиная с понедельника, 16 июля. Ну а рядом со мной, с Дмитрием Морозовым, сегодня находятся у микрофонов кураторы рубрик, постоянных рубрик программы «Прессинг», воскресного прессинга, Аркадий Ратнер.
Добрый день.
И Роберт Воскиричан.
Добрый день.
Приветствую, коллеги. У слушателей скопилась масса вопросов, на которые и Роберт, и Аркадий не в состоянии просто чисто физически ответить в рамках воскресной программы «Прессинг», так что сегодня уникальная возможность нам поговорить. То есть, ну, тема совершенно очевидна нашего сегодняшнего разговора – спортивное телевещание, ну и экономика большого спорта. Продюсер программы Олег Львов, координатор Белла Калоева. Вы можете уже прямо сейчас звонить в студию по телефонам в Москве. По телефону 8 800 222 12, 8 800 222 12, телефон бесплатный, напомню, для жителей всех регионов России, но также посредством пейджинговой связи можете отправлять сообщения. По телефонам в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. И кому проще, допустим, посредством СМС-связи отправить сообщение, милости просим, номер 8-903-743-2801, 8-903-743-2801. Ну а пока коротко о некоторых последних спортивных событиях. В Польше проходит финальный этап мужской волейбольной мировой лиги. Вчера россияне потерпели поражение от соперников из Бразилии в четырех партиях, а поляки в трех сетах выиграли у волейболистов Соединенных Штатов Америки. Продолжается несколько мужских теннисных турниров в Швеции и в Швейцарии. В Бастаде участниками полуфинального раунда стали три представителя Испании: Николас Альмагро, Карлос Моя и Давид Феррер, а также итальянец Филиппо Воландри. Ну а в штате, это уже в Швейцарии, в полуфинал вышел, среди прочих, россиянин Игорь Андреев, который нанес поражение в двух партиях французу Ришару Гаске 7-5-6-2. В Канаде вчера прошли 4 матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира среди юношей до 20 лет. Аргентинцы взяли верх над сверстниками из Польши 3-1. Нигерия выиграла у Замбии 2-1. Мексиканцы одержали победу над футболистами Конго 3-0. А чилийцы выиграли у португальцев 1-0. Вчера прошел 6-й этап веломногодневки Тур де Франс протяженностью 200 километров. Первым финишировал бельгиец Том Боунен, который опередил испанца Оскара Фрейра и Эрика Цабеля из Германии. И в заключение еще несколько слов о теннисе. Сегодня начинается полуфинальный раунд розыгрыша Кубка Федерации. Это женские командные соревнования в Соединенных Штатах Америки. Сборная США принимает команду России. Как известно, большие изменения произошли в составах обеих команд, но большие с точки зрения весомости персон. Серена Уильямс из-за травмы отказалась принимать участие, ее вынуждены были заменить американцы. Ну, а и в составе российской команды Мария Шарапова тоже в самый последний момент, но, правда, по совсем другим причинам, также отказалась выступать. Ее тоже, естественно, Шамиль Торпищев, капитан российской команды, вынужден был заменить. Таким образом, сегодня Надежда Петрова сыграет с Винус Уильямс сначала, ну а затем Анна Чеквитадзе с Ваней Кинг. Ну и поскольку это самое животрепещущее, наверное, событие в таком широком смысле, я хотел бы уточнить у Аркадия. Кто-то транслирует этот матч?
Да, транслируют. Я видел, что завтра, по-моему, если не ошибаюсь, в 9:30 утра канал «Спорт» транслирует записи сегодняшнюю ночную по московскому времени первую встречу или обе встречи. И так с отставанием на сутки все это будет происходить на канале «Спорт».
Тем временем дозвонился Александр из Петербурга. Приветствуем вас, Александр.
Здравствуйте.
Вам слово.
Я думаю, что ваш кругозор гораздо больше, чем просто экономика и телевидение. В связи с этим хотел вот спросить у вас. Вот говорят, что беглый олигарх Борис Абрамович Березовский успел наследить в Бразилии и за компанию с руководящими сотрудниками бразильского футбольного клуба подозревается в отмывании крупных денежных средств и создании с этой целью преступной группы. Вы можете как-то прояснить ситуацию, что это за клуб, как там очутился Березовский, и что это, козни Москвы или, что называется, на варе и шапка горит? Спасибо.
Что касается клуба, клуб известный, Corinthians. Что касается компании, тоже довольно известная, MSI. И она давно уже имеет некие отношения с Березовским, еще с тех времен, когда продавалась газета «Коммерсант», перекупалась у бывшего владельца Яковлева в пользу Березовского. То есть у него давние отношения. Что касается прояснения, про такие вещи прояснить может только следствие и суд, поэтому я, естественно, не берусь ничего сказать. Но то, что, по крайней мере, Киа Журабчан и вообще вся вот эта вот компания, которая...
Партнер Березовского, Киа Журабчан.
Да, да, да. Вся эта компания, которая базируется вокруг корпорации MSI и клуба Corinthians, в общем-то, вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В частности, скажем, многострадальный трансфер Карлоса Тевеса в Манчестер Юнайтед, который уже объявляли, и даже наши коллеги сказали, что он перешел, да, вроде бы почти на 100% перешел, но проблема в том, что настолько запутана отчетность, и кому он принадлежит, Журабчан говорит, что это их, а если это говорит Журабчан, значит, и у Березовского есть доля в трансферте Тевеса. А Вест Хэм продает его как своего игрока, и, в общем-то, в английской лиге, известной своей чрезвычайной щепетильностью по отношению к такого рода вещам, конечно, это вызывает как минимум брезгливость. Вот. И очень, я повторяю, много вопросов. Но в любом случае, что касается конкретного уголовного дела, то, конечно, бразильский суд, самый справедливый суд в мире, наверное, сам пускай разбирается.
Спасибо. А теперь предоставим слово еще одному Александру, на сей раз москвичу. Добрый день.
Здравствуйте, господа. У меня два вопроса. Вот на чемпионате борцов в Москве победил осетин, и сторонники проигравшего дагестанца устроили драку. В результате золотые медали вручили обоим. Мы уже видели, как на американской олимпиаде канадская парочка выпросила себе золотые медали с помощью всей американской прессы. А теперь, оказывается, можно их и выбить. Что вы об этом думаете? И второй вопрос. Вот жалуются, что сейчас нет таких побед, как были у нас при социализме, потому что нет базы массового спорта и так далее. Но по-другому и быть не может. Тоталитарные режимы заинтересованы в развитии массового спорта, чтобы иметь здоровых парней-солдат и здоровых девушек-матерей будущих солдат. Вот и база. А при капиталистической демократии спорт – это в основном способ зарабатывания денег. Только традиционные виды спорта хорошо развиваются. Например, в Австрии санки, лыжи в Финляндии. Или как в Америке, которая обирает весь мир и на это может купить все самое лучшее. Что вы думаете об этом?
Александр, вы так долго теоретизировали, совершенно верно, что даже трудно, так сказать, что-то ответить. Даже вашу мысль нельзя вопросом назвать, по большому-то счету. Но мы ненадолго прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся, соответственно, к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем программу «Час прессы спорт». Я прошу Александра Селинского, нашего слушателя из Санкт-Петербурга, подождать пару минут, поскольку у нас на связи Валерий Винокуров из Австрии. Приветствую вас, коллега.
Привет.
Как долетели? Вчера были большие проблемы, над Москвой пронесся ураган.
Ну, мы долетели очень хорошо. Я пока, Дмитрий, извините, два слова хочу ответить Александру Селинскому.
Да, пожалуйста.
Что значит выпросили медали для канадцев? Никто не выпрашивал, а была восстановлена справедливость, потому что они были засужены. Вот в чем дело. Поэтому уже сейчас не буду к этому возвращаться.
Ну, мы неоднократно уже обсуждали, по-моему, этот вопрос.
Конечно, вам
не стоит лишний раз говорить об этом.
Возвращаться, поэтому вот сейчас про первые впечатления. Конечно, впечатлений у нас еще совсем мало здесь. Только завтра состоится пресс-конференция, встреча со всеми тренерами всех 8 команд. Но одно небольшое впечатление уже есть. Дело в том, что, видимо, Линц не случайно стал вот центральным городом проведения чемпионата Европы для 19-летних. Здесь, как уже мы успели установить, находясь всего лишь в сумме, может быть, полдня, есть очень интересный опыт развития детского футбола. Есть такая академия футбольная, которая называется «Академия Микки». Ну, дело в том, что, ну, Микки Маус имеется в виду. И вот в этой академии уже дети начинают заниматься с 4 лет, это уровень Микки как раз.
Угу.
Следующий уровень с 6 до 8 лет – уровень Дональда. Ну, имеется в виду Дональд Дак, естественно.
Да, да, да.
И уже с 9 лет – Гуффи. Так что, ну вот, просто для вовлечения детей использованы вот герои Диснея. Но представляете, с 4 лет и прекрасные условия, и в центре города. Ну, на первых порах, правда, занятия с тренером платные для совсем 4-летних, 5-летних детишек. А потом уже идет отбор. Ну, в общем, это говорит о том, что хотя австрийский футбол пока не блещет юными дарованиями, но, во всяком случае, работа в этом направлении ведется. И, наверное, австрийцы захотели чемпионат 19-летних провести именно с той целью, чтобы популярность вот в этом регионе, тут все города поблизости от Линца, в которых будут проходить, там 4 города всего, будут проводить этот чемпионат. Ну, в общем, это вот пока самое первое, что можно сказать. Ну, и могу, естественно, только поделиться нашими ожиданиями. Вот после пребывания на молодежном чемпионате Европы в Голландии, вы помните наши впечатления, уровень молодежных сборных произвел очень большое впечатление на нас, да? И сейчас вот есть такая возможность посмотреть все-таки пониже, что 19-летние из себя представляют. Тем более, что в сборной России будут уже играть игроки основных составов некоторых команд.
Да, Мамаев, Дзюба, в частности, Курочкин.
Да, вот в том-то и дело. И поэтому и на этом уровне, конечно, индивидуальное мастерство прежде всего будет бросаться в глаза, нежели командное. Вот поэтому хочется посмотреть, ну, как бы, вот, есть ли такое же отставание, не дай бог, такое же отставание, как и на молодежном уровне. Или, может быть, здесь оно не так чувствуется, и тогда, конечно, перспективы какие-то должны быть в будущем более хорошие.
Валерий, я хотел бы отвлечься от футбола буквально на минуту. Не так давно австрийский Зальцбург потерпел поражение в олимпийской гонке. Вот какое отношение к этому австрийцев? Сокрушаются ли по этому поводу?
Отношения очень спокойные, а мы как раз сегодня во втором половине дня там собираемся побывать в Зальцбурге. Так что этот вопрос был бы более уместен по нашему возвращении. Но здесь все очень спокойно. Дорога в направлении Зальцбурга строится и улучшается бешеными темпами, расширяется и так далее. Никто работы, естественно, не приостановил. Это единственное, что мы в этом смысле заметили, пока ехали. Это же дорога от Вены прям через Линц и дальше в Зальцбург. Вот мы дальше до конца и хотим проехать. Там, ну, там осталось километров 100, наверное, до Зальцбурга. Вот, и просто посмотреть. Ну, город-то вообще прекрасный, поэтому просто его посмотреть с точки зрения культурологии.
Ну да,
очень
безусловно.
Полезно, очень полезно. Ну, вот а так вообще все чрезвычайно спокойно относятся. По-моему, даже вообще успокоились, в том смысле, что никакие, пусть и небольшие дополнительные траты, но не предстоят.
Ясно, спасибо, Валерий. Удачи, привет Олегу и до связи в воскресенье.
Привет всем.
Валерий Винокуров из Австрии, где в понедельник, напомню, стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей до 18 лет. И я напомню составы групп. В группе А выступят сборные Австрии, Греции, Португалии и Испании. В группе Б Франции, Сербии, Германии и России. Ну а теперь слово Александру Селинскому. Приветствуем вас.
Что Валерий включился, разбавил эфир хорошей речью.
Да, прошу прощения, Александр.
Да ничего. Это лучше, чем слушать моего землячка по имени Шури, который сам первый дозвонился, и я опять и начал искать черную кошку в темной комнате. Я, в отличие от человека, более объективный, хоть и ленинградец, питерец. Поэтому мне за него стыдно, не знаю, как вам. Ну да ладно, это маленькое личное отступление. И у меня вопрос к вашим гостям, Аркадий Исакович и Роберт Ренезович, мое почтение. Вопрос хоккейный.
Александр, я поправлю вас, Аркадий Фалькович.
Ну, простите, я действительно забыл. Это бывает. Угу. Но мне это все прочее.
Продолжайте, пожалуйста.
Вот, значит, меня интересуют хоккейные трансляции будущей Суперлиги. Вот, я считаю, что это ущемляются болельщики, потому что трансляции не демонополизированы, понимаете? Это значит, что опять все права одному каналу, и которых не хочет делиться ими с другими региональными организациями и федеральными в дальнейшем. Ущемляются все. Согласны вы со мной? И второй вопрос. Какова экономическая составляющая? Что, например, за каждую трансляцию, допустим, да, вот, за прямые эфиры или не за прямые записи будут показывать, получать клубы? То есть хотелось бы, чтобы каждый из вас развил эту тему вглубь и шире.
Ясно, спасибо, Александр. Прошу, коллеги.
Ну, что касается трансляции хоккейного чемпионата, я, хотя всю жизнь посвятил себя хоккейной журналистике, считаю, что количество трансляций на канале «Спорт», простите, очевидно завышено. Мне кажется, что интерес к этим матчам, а стало быть, и рейтинг трансляции может быть высоким только в том случае, если на вершине хоккея будут московские, петербургские и Санкт-Петербург, команды Санкт-Петербурга. Потому что только у этих команд есть болельщики по всей России. Ну, скажите откровенно, если вы смотрите по каналу «Спорт» матч, предположим, «Нефтехимик» и команда «Череповца», ну, кто может смотреть этот матч? Ну, может быть, есть десяток болельщиков, которых, так сказать, интересует хоккей как таковой. Дело в том, что и в «Череповце», и в Нижнекамске идут трансляции по своим каналам, можно организовать. И там будут смотреть зрители, которые действительно искренне будут болеть за свои команды. Поэтому, конечно, эти трансляции нужно распределить. Во-первых, их нужно очень разумно ограничить. К сожалению, ни «Динамо», ни «ЦСКА», ни «Спартак» пока не являются лидерами. Конечно, когда будет играть «Акбарс» там с «Авангардом», конечно, этот матч достоин внимания канала. А так, мне кажется, что разумнее было бы действительно выделить какие-то матчи. Ну, сейчас, по-видимому, тенденция такая. Роберт сейчас меня, видимо, поддержит с точки зрения экономической. Старается показать различные команды, чтобы все имели возможность получить какую-то сумму денег от этих телевизионных трансляций. Хотя сумма, насколько я понимаю, совсем небольшая.
Да, я вот тут абсолютно с вами согласен. Во-первых, сумма практически, можно сказать, незаметная, микроскопическая. Потому что если в футболе еще можно пару десятков миллионов за год собрать с телевидения, и то с большим трудом, но футбол просто, ну, не будем углубляться, там несколько иная ситуация, там можно заработать. Хоккей этого нет, я с вами, Аркадий Фаркович, согласен. И, соответственно, и по большому счету и задачи у клубов не стоит заработать, в отличие от футбольных клубов премьер-лиги, заработать на трансляциях. А задача такая более глобальная и более правильная, на мой взгляд. Просто популяризировать игру, чтобы хоккей вернулся в каждый дом. Там, где, я же помню, что хоккей по своей популярности трансляции не уступали в 70-е
Роберт,
годы.
Я с вами категорически не согласен. Если мы показываем матчи, предположим, из Москвы, которые проходят при пустых трибунах, если мы показываем матчи, которые, так сказать, очень среднего уровня, это не популяризация хоккея. Вы понимаете, в чем дело? Я хочу привести, чуть-чуть отвлечься и сказать, привести пример Англии. Вот когда Англия транслирует футбол, и мы все этот футбол наблюдаем по каналу «Спорт», по НТВ+, обратите внимание, что там повторы делают столько суперсложных, суперспорных моментов. У нас же, наши режиссеры, до сих пор воспринимают аппарат замедленного повтора как интересную игрушку. И вот мы с вами наблюдаем не саму игру, а какую-то драку, какой-то грязный прием. Не является пропагандой настоящего хоккея и привлечения детишек к этому виду спорта многочисленные трансляции, о которых мы сейчас с вами говорим.
Можно согласиться, но я говорю о том, какую цель перед тобой ставят те, которые ставят хоккей в сетку. То есть они думают, что они таким образом привьют вкус, привычку смотреть хоккей, потому что этой привычки уже давно нет.
Ну, вот, в любом случае, в те времена, о которых вы говорите, Роберт, прошу прощения, что перебиваю, матч, допустим, Ишталь с Каменеурийского, при всем уважении к этим командам, естественно, никто не транслировал никогда.
Ну, там были, в основном, там были, конечно,
о чем речь, о чем как раз Аркадий и твердит, о чем Аркадий
тогда и не было понятия спортивный бизнес и телевизионный рейтинг, ничего, просто включаешь кнопку, и все там было.
Вы правы, дозвонился Михаил Москвич, успеем выслушать его, добрый день.
Добрый день. Известно ли вам, господа ведущие, о том, что на этой неделе принято решение Москвой о участии в заявочной кампании по проведению первых Олимпийских юношеских игр?
Да, известно.
Известно. В таком случае у меня общий вопрос и Аркадию Рартнеру, и Роберту Воскорычану, и конкретно каждому будет. Ну, вопрос такой, как вы к этому относитесь, это первый. И конкретные вопросы. Роберту Воскорычану просьба прокомментировать с экономической точки зрения, именно вот если будет доверено Москве проведение юношеских Олимпийских игр. А к Аркадию Ратнеру вопрос такого характера. Как вы полагаете, каким образом должен отличаться репортаж телевизионных спортивных поединков, встреч, соревнований по юношескому, детско-юношескому спорту от таких же взрослых? И кто должен вести эти репортажи, специалисты какого профиля? Спасибо.
Спасибо, Михаил. Ну, давайте начнем с вас, наверное. Роберт, успеем до перерыва выслушать вас.
Экономической подоплеки здесь никакой нет. Если говорить об окупаемости, то просто этого не существует фактора. Детские, юношеские игры. Что касается затрат...
Но спортивные объекты уже есть, они
да, построены. Затрат тоже никаких, потому что никаких. Все с Олимпиады 80-го года все осталось, кое-что добавлено. Тем более, что это же не взрослая Олимпиада. Там совершенно другой масштаб.
Другие издержки
совсем. Экономического какого-то анализа предмета даже я не вижу. Все легко можно сделать.
Тем прямо, более в Москве уже принимал
юношеские
игры.
Прямо вот сейчас, вот в июле и даже в августе, хотя еще впереди 3 года. В 2010 году эти игры должны состояться.
Слово вам, Аркадий.
Ну, я думаю, что это полезная вообще вещь, потому что то честолюбие и то самолюбие, которое сейчас превыше всего у руководителей и страны, и города, должно привести к тому, что игры должны быть показаны на высоком уровне. Мне кажется, что Москва, а тем более, так сказать, здесь будет техника, должна быть задействована и из других городов, чтобы обеспечить трансляцию со всех объектов. Требуется огромное количество мастеров телевизионного показа. А что касается комментаторов, о которых вы спрашиваете, как они должны вести, ну, мне кажется, что большой разницы не должно быть, потому что эти игры, собственно говоря, являются спортивными, а не учебными. Поэтому, мне кажется, большой разницы нет, тем более, что, насколько я знаю, возраст ограничен 18 годами, а верхний предел, а 18 лет это, в общем, ну, мы многих спортсменов знаем, которые соревнуются со взрослыми.
Слушатель, который, к сожалению, анонимно сообщение прислал следующего характера. Спортивные трансляции должны транслироваться напрямую, ну, то есть спортивные соревнования имеется в виду, а не в повторе, а одобрять поздние трансляции в записи – это не оправдание. Ну, то есть, само собой, кто же оправдывает поздние трансляции в записи? Это совершенно логично. В эфире программа «Час прессы», которая по субботам, напомню, посвящена всегда спорту. Мы прервемся через несколько секунд на новости. Ну, а я хотел бы слушателям напомнить, что сегодня выйдет в эфир программа «Здоровье». Тема ее – дальтонизм и другие возрастные изменения глаза. Что нужно делать, чтобы сохранить в старости ясный взгляд и как компенсировать возникающие недостатки? Гость программы – профессор Владимир Трубелин. Время выхода в эфир 13 часов 7 минут. Ну а для тех, кто будет занят, программа будет повторена в 21 час сегодня, затем в час ночи и 7 утра по московскому времени уже в воскресенье. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 11 часов 30 минут. Новости коротко. Губернатора Архангельской области Николая Киселева обвиняют в коррупции. Как сообщили в пятницу российские средства массовой информации со ссылкой на администрацию Архангельска, бывший глава компании «Севергаз» Владимир Гудовичев заявил, что в августе 2005 года Киселев вымогал у него взятку. Николай Киселев ждет переназначения на пост главы области по представлению президента России. В Карабадахкенском районе Дагестана в селении Губден убит депутат сельского самоуправления и народный дружинник, как сообщил Интерфаксу источник в местной полиции. Депутат Ибрагим Ибрагимов был застрелен неизвестными, когда открыл окно в ответ на стук. Затем нападавшие стреляли по подъехавшим дружинникам. Более 10 тысяч жителей 86 населенных пунктов Московской, Тверской и Смоленской областях остаются без электричества из-за сильных гроз, сопровождавшихся шквальным ветром и градом. В Ингушетии в городе Карабулак в ходе спецоперации задержан подозреваемый в причастности к вооруженному нападению на прокурора Юрия Ивашова. По данным ФСБ, задержанный Азамат Горбаков является командиром так называемой «Карабулакской боевой группировки». В Багдаде в пятницу произошло столкновение американских военнослужащих с иракскими полицейскими. Убиты 6 офицеров полиции и еще 7 вооруженных иракцев. Огонь по американским солдатам был открыт в тот момент, когда они задержали лейтенанта полиции, подозреваемого в связях с террористами. США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косову независимости под международным контролем. В Австралии полиция предъявила гражданину Индии обвинение в причастности к подготовке взрывов в Великобритании. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
эфире программа «Час прессы», которая по субботам посвящена спорту. У микрофона Дмитрий Морозов, Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан. Сергей Митрофанов интересуется, почему ваша программа чисто теоретически, а утренняя зарядка не проводится. Сергей, а как вы себе представляете это? Тем временем еще один Сергей из Петербурга дозвонился нам. Добрый день.
Добрый день, дорогие все.
Извините, что заставили вас ждать.
Здоровья вам и всего-всего-всего.
Спасибо.
Вопрос у меня к очень любимому человеку, Роберту Воскиричану. А, да, кстати, девушке вашей тоже обязательно. Она тоже работает и отдельная, как говорится.
Вы имеете в виду Беллу Калоеву?
Я имею в виду, да, координатора.
Обязательно,
прекрасным
обязательно.
Голосом. А вопрос у меня к уважаемому очень человеку, Роберту. Он просто молодец, комментирует. Роберт, прокомментируйте, пожалуйста. Много уже сказано о Олимпиаде в Сочи. Путин и команда сумели впарить Международному олимпийскому комитету город Сочи, не подумав о жизни собственных граждан. Удивило вот что. Только поднялся бум по Олимпиаде в Сочи, как одна девчина, некогда приехавшая из-под Харьковщины, решила, что есть еще один самый достойный город, то есть наш Санкт-Петербург. Роберт, прокомментируйте следующее. Неужели у людей до такой степени затуманиваются мозги от власти, если на минуточку представить, что, допустим, это будет реализовано, сколько же миллиардов еще потребуется долларов для решения таких задач? Спасибо.
Ну, я думаю, что если вы имеете в виду идею Санкт-Петербург-2020, то, в общем-то, это вполне безопасно, я считаю, выдвигать подобного рода идеи, потому что, конечно, мы рождены, чтобы сказку сделать были, но не два раза подряд. Поэтому можете не беспокоиться, никакого бума олимпийского в Питере 2020 не ожидается. Вот. А тем, кто как бы привык так планировать, дай бог научиться планировать хотя бы на год-полтора вперед. И правильно спланировать, чтобы правильно выплыть через полтора года. А 2020 это сказка о Хаджи Насреддине, сами знаете, да? Или Ишак помрет, или хозяин, или еще кто-нибудь, или падишах.
Надо сначала что... еще Сочинскую Олимпиаду провести для начала.
Да, поэтому это, конечно, тут очень много, тут и Москва тоже, там, ну, разговоров там много, потому что понятное дело, что хочется это сделать, но кому хочется? Тем, кто будет в заявочной комиссии, потом будет в оргкомитете, тут вот читает, Тягачев уже говорит, ну как же так, нам надо срочно строить новое здание Олимпийского комитета, почему? Потому что к нам будут приезжать гости, а где мы их будем принимать, на Лужнецкой набережной, что ли, понимаете, в чем дело? Это порода людей такая, чиновничья, которая знает, как вот они кружатся вокруг этого пирога бюджетного и так далее. Поэтому там и организуют всевозможные фонды, свидетелей присутствия, отсутствия, чего угодно, лишь бы деньги бюджетные шли. А что касается Сочи, я свою позицию обнародовал, я рад этому, я доволен, я как бы последовательно, и до того, как вообще не было ясно, будет Сочи или не будет столицей, и сейчас говорю одно и то же, что это, по-моему, хорошо, а вот все остальное из области идей завиральных, поэтому комментировать не берусь ни как гражданин, ни как профессор экономики.
Договорились. На связи у нас Артур из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, гости. У меня первый вопрос скорее к Валерию Винокурову, который, к сожалению, выключился из эфира. Этот вопрос касается прошлой его командировки, то есть чемпионата мира, чемпионата Европы.
Ну да, в Голландии.
Да, который проходил в Голландии. Дело в том, что Валерий Винокуров тогда говорил, да и сейчас повторил, то, что уровень этого турнира очень высок. Примерно в то же время, когда он об этом рассказывал тогда еще, я открыл еженедельник футбола, там был большой обзор этого турнира журналиста Георгия Алтаржевского, который, в общем-то, давно работает уже в спортивной журналистике и не является никаким психиатром и так далее. То есть он чисто футбольный журналист. Так он написал прямо противоположное в своей статье. Он даже в преамбуле написал, что турнир не оправдал надежд, ни одной сенсации, ни одного нового имени, чемпионат себя изживает. Поскольку я этого турнира не видел, то у меня создалось в голове такая мешанина. На самом деле, что же там было?
Ну, быть так... может, коллега Георгий тоже не видел, как и вы.
Может быть, коллега Георгий имел в виду, что его надежд не оправдал. Это другой вопрос. И потом речь дошла о Артуре другом. Валерий Винокуров говорил, что он увидит, как повысился командный уровень, команда играет.
На контрасте с тем, что было 20 лет назад.
Да, а коллега Алтаржевский говорит, нет новых звездочек. Это разный подход. Клиповый подход и подход глубинный. Вот и все. Клиповый подход нужен что? Нужна новая звезда, его раскрутят, потом сдуются через два года, потом опять новые. Ну, Винокуров Валерий имел в виду, видимо, несколько иное движение, развитие событий.
Продолжайте, Артур.
Еще у меня один вопрос, теперь уже Георгию Васкиричану. Роберту Васкиричану, извините. Вот он говорил в свое время, несколько передач назад, об Аршавине. В общем-то, на мой взгляд, совершенно правильно говорил о том, что Аршавин выбросил себе очень большой контракт. Аршавин как футболист деградирует в связи со всеми этими событиями, в связи со своим отношением к футболу. Ну, я примерно, так сказать, близко к тексту, но, может быть, не совсем точно сказал об этом. Теперь же ситуация как складывается? Аршавин более-менее сыграл два матча, может быть, на таком относительно приличном уровне, и все стали говорить, какой это великий футболист, и вот он заиграл снова, и вот он теперь показывает настоящую игру, и он лидер, и так далее, и тому подобное. Вот как вы можете прокомментировать, Роберт, вот это вот изменение отношений к Аршавину по нескольким играм, и что действительно он и взялся за ум, что ли, и действительно он такой великий футболист, как о нем вот стали опять говорить.
Спасибо, Артур, до связи.
Я отвечу сейчас, постараюсь...
Простите, Роберт, да, это, видимо, вопрос чисто экономический, безусловно. Как профессор экономики задает вопрос, почему на две игры Аршавин стал играть хорошо, а потом стал играть хуже. С точки зрения экономики это как-то объяснимо?
С точки зрения экономики необъяснимо многое другое, связанное с Аршавином. А что касается того, что я говорил об Аршавине, я помню очень хорошо, что я сказал, что это средний игрок. Я не говорил, что он деградирует. Потому что изначально, когда он очень хорошо играл в прошлом сезоне, и когда он провалил начало сезона, я говорил, что это игрок средний по европейским меркам. Его мечты о Барселоне — это всего лишь прекрасно душные мечты.
Не скромничай. Раз уже, так сказать, слушатели задают вам вопрос, будем вас считать специалистом по Аршавину.
Ну, нет, будем... может быть, какая-то есть информация по увеличению, допустим, контракта Аршавина?
Нет, увеличения контракта не было. Ну, а сейчас он действительно, у него был провал некий, может быть, функциональная яма. Теперь он опять заиграл. А те, кто его хватит, ну, журналисты, понятно, особенно если любительские журналисты, я их могу понять, потому что, ну, они любят команду ведущего игрока, тут даже язык не повернется осуждать. А что касается тех, кто повысил ему зарплату и так далее, и, в общем-то, как-то надо объяснять, почему игрок, в общем, получает не столько, сколько вообще, по идее, должен получать. Они будут говорить, да, конечно, это великий игрок и так далее. А я как говорил, так и буду говорить, что он средний игрок. И выше потолка своего он никогда не прыгнет. У него, я не вижу у него потенциала роста. Вот он достиг чего-то, и все.
Нам дозвонился, я так подозреваю, еще один наш постоянный слушатель, Владимир из Москвы. Я прав?
Вы правы. Правы,
приветствую, Дмитрий. Приветствую, Владимир.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотел вернуться вот к событиям в Гватемале и затронуть такую тему. Я сразу обозначу свою позицию. Я за Олимпийские игры, за проведение в нашей стране. Но вот возникает много вопросов, какими способами все-таки вот Россия добилась вот этого проведения. Мне почему-то кажется, что это не завоевание никакое, не выигрыш. А на самом деле это просто-напросто Россия купила эти Олимпийские игры, так как с этим никто не мог соревноваться. Ни Грузия, которая подавала, ни тем более там Болгария. Такие государства, вы знаете, очень мелкие в этом отношении. И вот такое, значит, дело. В первом туре, вот если мы обратили внимание, участвовало 95 голосующих, а во втором туре уже 98. Откуда вот эти три голоса
взяли? Австрия, Германия.
Голосу России.
Австрия и Южная Корея, да, голоса?
Да, да. Когда вот Австрия отскочила, значит, здесь участвовали 95 человек. А во втором туре, когда остались только, значит, Корея и Россия, было уже 98 голосов. Откуда три голоса
так появились? Вот добавились австрийские голоса и южнокорейские. Потому что... А, прошу прощения, австрийские и немецкие, по-моему. И немецкие, да. Да, да, австрийские,
потому
немецкие.
Потому что какие-то соревнования должны были проходить на территории Германии,
да.
И они отпали уже. Да.
Совершенно верно. Вот три голоса.
Два немецких, по-моему, и один австрийский.
Да. Вот да? Получилось 98.
Но все равно, мне кажется, не должно было измениться.
Нет. Вот совершенно все логично, Владимир.
Ну, хорошо. Но мне все-таки кажется, вот как ваше мнение, это Олимпиада куплена. И второй вопрос непосредственно вот Аркадию Раднеру. Знаете, несколько лет назад, когда канал, значит, НТВ Плюс объединился с новым образующимся каналом спортивным, они вместе просто-напросто угробили канал 7ТВ. И вот у меня вопрос возникает. В то время, по-моему, даже Аркадий Раднер работал на канале НТВ+. Неужели руководство канала НТВ+, не догадывалась, что следующими в этом списке будут они, и канал спортивный российский не потерпит конкурента, и никогда он не будет делиться со своим конкурентом. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир, удачи. Сначала олимпийская, да, сначала олимпийская тема. На этой неделе вышли еженедельники Newsweek, Русский Newsweek и Коммерсант, власть, приложение Коммерсанту, Коммерсант власть. Под... Причем в этих номерах были заметки, посвященные олимпийской теме, с одинаковыми заголовками. Гватемалу не покажется. Гватемала в одном случае не покажется, в другом Гватемало не покажется. Такая игра слов. И по данным этих, значит, этих еженедельников, сумма затрат якобы на покупку голосов составила от 30 до 50 миллионов долларов. Роберт.
Ну, понимаете, это тоже умозрительное заключение. Какая покупка голосов? Если говорить серьезно, значит, надо оперировать фактами. Если говорить честно, надо признать, что этот факт, это явление существует. Не только в отношении Сочи 2014, но и копните любую другую Олимпиаду, либо мощнейший административный ресурс, либо вот так. То есть тут двоякая ситуация. Как говорить, даже когда не знаешь. С одной стороны, совершенно то же самое, как судьи и договорные матчи. Все знают, что это есть, и никого не поймают. Поэтому я бы не хотел вот здесь вот гадать на кофейной гуще, хотя, конечно, ложки нашлись, а осадок остается. Но я также и читал вот в этой публикации о том, что как бурно отмечали некоторые члены российской
совершенно
делегации.
Верно, да, по уже когда Владимир Путин,
да,
улетел,
ну, это вообще
из Гватемалы.
Какое-то непотребство, по-моему, если так сказать.
Да, даже не хочется, честно говоря, цитировать.
Единственное, что да, но единственное, что приходит фраза из известного анекдота, что наши ребята насчет культуры один на один кого угодно сделают. Вот после прочтения вот этого больше ничего на ум не приходит, потому что, ну, конечно, так себя вести нельзя. И вот это вот, когда люди с низкой культурой, еще, так сказать, опьянение от удачи и от денег происходит, это отвратительно.
От алкоголя.
От алкоголя у них постоянно, видимо, это как бы присутствует. А вот еще от удачи и от денег, то вот просто от, ничего, кроме отвращения, не вызывает, конечно, такое поведение. Хамское просто поведение.
Что по поводу НТВ плюс, Аркадий? Не рой другому яму,
ну, вы знаете,
сам в нее попадешь.
Есть
такое?
Я думаю, что здесь вопрос задан неправильно. О каком объединении канала «Спорт» и НТВ плюс идет речь? Никакого объединения нет. Наоборот, самое жестокое противостояние. Противостояние из-за самолюбия и честолюбия определенных руководителей. Я могу сказать, что очень по рассказам, так сказать, работников компаний спортивных, очень нетактично, неэтично ведет себя руководитель канала «Спорт» Василий Кикнадзе. Этот канал, как известно, пользуется определенными привилегиями. Он в первую очередь покупает все, что только может. Видимо, работники там работают не очень высокого уровня программной, потому что покупают впрок, а потом разместить нужные соревнования они в программе не могут. Но если бы как раз, идет разговор о другом, если бы было объединение канала НТВ Плюс и канала «Спорт», это было бы прекрасно. Я знаю, что в Германии в давние времена, в ФРГ и сейчас есть два главных канала, которые перед началом спортивного года садятся и говорят, этот канал покупает это соревнование. И, конечно, вопрос, вот говорил один из предыдущих слушателей, главный их принцип – показывать спорт только напрямую. Все эти записи, все эти сокращения, все эти монтажные стыки – все это в уважающихся компаниях исключено. И два слова о 7ТВ. 7ТВ здесь вообще сбоку припека, потому что он никакого отношения к союзу и к противостоянию НТВ Плюс и канала «Спорт» не имеет. 7ТВ – бедный канал. Он постоянно переходил из рук в руки. У него нет никаких запасов денежных. Он не может включиться в схватку вот с этими каналами. Ну, НТВ Плюс сейчас включиться ни во что не может. Он тоже покупает... Посмотрите на программу. Вот я смотрел перед ответом сюда, посмотрел программу НТВ Плюс на будущую неделю, просто приходится краснеть. Действительно, я на НТВ Плюс работал достаточно долго, если так без лишней скромности сказать, вместе с Алексеем Бурковым, Анной Дмитриевой, я стоял у истоков этого канала, но сейчас просто смотреть программу мне просто неловко. А 7ТВ здесь ни при чем, это самостоятельный канал, и он бедный канал, и он не очень скоро поднимется на уровень вот хотя бы канала НТВ Плюс.
Ясна диспозиция. Давайте послушаем Виктора из Москвы. Приветствуем вас.
Добрый день.
Слушаем.
Добрый день. Я, вы знаете, что хочу спросить? Вот вы часто и справедливо критикуете программирование телеканала «Спорт», а не могли бы немножечко остановиться на программировании каналов двух «Евроспорт»? Мне кажется, что за последнее время тоже далеко не всегда удачно. Например, вот возьмем, к примеру, теннисные соревнования. Предварительные соревнования показываются в полном объеме, а выходные, полуфиналы и финал, они уходят тоже далеко за полночь, сопровождаясь очень большими рекламными блоками. Или вот возьмем сейчас волейбол, мировую лигу. Предварительные соревнования были показаны в очень таком большом объеме и напрямую, а сейчас начался финальный турнир, и пока еще на Евроспорте трансляции не было. Спасибо.
Ну, я что могу сказать? Что я могу... Как мы можем расписываться за политику программную Евроспорта? Мы не знаем, какие у них договоры, какие у них обязательства. Может быть, у них есть долгосрочные договоры, предположим, сейчас вот очень распространены там трансляции мотоспорта. Идут с утра до вечера. Сейчас там идет, как вы знаете, в течение уже вторую неделю пойдет Тур де Франс, который ежедневно занимает до 3-4 часов трансляции. Поэтому, естественно, что и у них есть те же проблемы. Конечно, в один канал все вместить невозможно, но сравнивать Евроспорт с каналом «Спорт» российским или с НТВ+, с умелым программированием, с умелым отбором трансляций, с тем, что та же «Тур де Франс» показывается буквально до последней минуты, до того момента, когда выходит победитель на подиум, ему надевают, желтую или там какую-то другую майку, и он, из бутылки шампанского... обливает всех стоящих. Так что, конечно, может быть, наверное, есть претензии к каналам Евроспорт, но сравнивать его с российскими каналами, мне кажется, просто даже неудобно.
Давайте послушаем Олега из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Мой вопрос, скорее всего, к Роберту. Тут уже предполагалось, что Олимпиаду просто купили. Я слышал, что в связи с этим, что «Газпром» становится каким-то спонсором Олимпийского комитета. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот политические партии, общественные организации, они во большинстве стран ограничены в возможностях брать деньги. То есть ясно указано, у кого можно брать и сколько брать. А вот у Олимпийского комитета есть какая-нибудь такая хартия? А то ведь представьте, где будут следующие после Сочи Олимпийские игры, если, скажем, Султан Брунея заинтересуется зимними видами спорта.
Что касается... программа, да, она существует, называется ТОП, это олимпийская программа, привлекающая наиболее крупные мировые корпорации, ну, такого уровня, как Coca-Cola, например, или Samsung, или Kodak и так далее. Что касается «Газпрома», то он вошел в переговоры с МОК по поводу вхождения в программу ТОП. Но эти переговоры были прекращены незадолго до 4 июля, до голосования, с тем, чтобы возобновить их примерно в конце июля. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы не усилить те пересуды, которые неизбежно должны были возникнуть и возникли по поводу победы, тогда возможной, а сейчас уже реальной победы Сочи в этой предолимпийской гонке. Ну, примеров того, как Олимпийский комитет работает с крупными спонсорами, немало. Ну, а наиболее такая яркая история успеха – это Samsung, который уже более 20 лет сотрудничает с Международным олимпийским комитетом еще до Сеульской олимпиады. И, в общем-то, это помогает и командам, и МОКу, то есть получить дополнительные деньги олимпийскому движению, а крупным компаниям еще более, если не раскрутить, то, по крайней мере, сделать очень узнаваемым свой бренд. Поэтому, а что касается, какие деньги? Ну, как и везде, деньги должны быть чистые после уплаты всех налогов, поэтому... Только вот единственное ограничение, взять эти деньги у «Газпрома» или у «Самсунга», нет никакой разницы.
Слово Алексею из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас.
Добрый день, уважаемые ведущие и гости.
Добрый день.
У меня вопрос к Аркадию. Я всегда с удовольствием слушаю его комментарии, очень часто его мнение совпадает с моим. Вопрос такого характера. Вот я большой любитель спорта и пытаюсь, конечно, смотреть впрямую, но бывает, что, вот, скажем, турнир «Большого шлема» показывает по одному каналу один матч, а другой матч там позже в записи. И я жду, когда, вот, скажем, будет этот матч, я хотя бы в записи его посмотрю. И на канале, по которому идет впрямую, комментатор без зазрения совести сообщает по ходу игры, что происходит на соседнем корте. Вот мне хочется узнать, вот Аркадий, опытный человек, это происходит из-за того, что из-за корпоративной, так сказать, заинтересованности канала, чтобы смотрели только его, ведь к комментаторы тоже люди, которые, по-моему, любят спорт. Как это вот они допускают такое?
Вы знаете, в спорте и в спортивном телевидении, в частности, в спортивном радио, в спортивной прессе, самое главное, на первом месте стоит информация. И вас интересует, вы хотите потерпеть два часа и посмотреть этот матч, да, вот так вот в чистом виде, не зная результата, ничего. Но я вас уверяю, и это доказано практикой, что в сотни раз больше людей, которые хотят узнать результат в тот же момент, когда событие произошло. Так что это вопрос неразрешимый. Это все равно, что раньше было, яйцо или курица, о нем спорят со времен создания не только телевидения, наверное, еще и радио, и первых, так сказать, газет. Конечно, приятнее будет. Ну, выключайте звук тогда. Многие слушают без звука, смотрите, все ясно. Информация, бегущая строка и графика прекрасная. Не слушайте, ждите 2-3-4 часа, чтобы посмотреть, так сказать, в полном объеме тот или иной теннисный, или футбольный, или хоккейный матч.
Спасибо. К нам присоединился Рашид из Москвы. Слушаем вас.
Это мне говорите, да?
Да-да-да, добрый день.
Добрый день всем. Я хочу спросить, один вопрос у меня есть. Вот Аркадий Ратнер или вот Роберт Васковичан, или вы кто-нибудь, ответьте мне. Вот когда в футболе, да, футболист забивает гол, потом бежит, майку снимает, ему арбитр желтый карточку показывает. Правильно?
Правильно.
А вот почему, когда в теннис играет, вот Моника Селич там и Шарапова, они так кричат, да, вот, как будто в роддоме. И судья замечания не делает. Это же неприятно вообще и сопернику, и зрителям. Вот ответьте, пожалуйста.
Спасибо, Рашид. Ну да, действительно, ну, с недавних времен наказывают уже футболистов за даже просто задирание, по-моему, майки, да, не то, что там снимать, предположим, майку. А что касается теннисистов и теннисисток, ну, в основном, вот такого рода эмоциональное, как бы эмоциональное, физическое такое вот выплеск энергии практиковали испанские, латиноамериканские теннисисты и теннисистки, которые в основном хорошо выступают на грунтовых медленных кортах, где затяжные розыгрыши, длительные и так далее, где требуется, так сказать, большая, огромная физическая нагрузка, где и так далее. Ну, Аркадий, что скажете вы?
Я думаю, что, конечно, это не украшает, так сказать, зрелище, и смотришь по телевидению эти огромные, так сказать, охи-вздохи, хотя, как мне кажется, в последнее время шумовые микрофоны начали приглушать, потому что вот в выкрики Шарапова, в частности, или мне, может, это кажется, они не так громко, может быть, микрофоны как-то по-другому стоят. Ну, а что можно сказать? Ну, наверное, Роберт знает, как с точки зрения экономики.
Ну, это шутка. Почему, кстати, по каналу «Спорт» не показывали Уимблдон, любопытство от Анатолия из Москвы?
Да, вы, это интересный вопрос. Вот у канала НТВ плюс «Спорт» из старых его заслуг, давних его заслуг, у него есть две выдающиеся заслуги. Он заключил долгосрочный контакт на эксклюзивные права трансляцию на Россию у Уимблдона и эксклюзивные права на трансляцию легкоатлетический Golden League. Вот эти два соревнования вы можете увидеть только на канале НТВ+. И вот здесь уже НТВ+, гордо отказывает каналу «Спорт» с тем, чтобы показать какие-то соревнования на том канале. Хотя, может быть, это приведет и к неприятным последствиям, потому что самое главное, что мне кажется, сейчас начинается чемпионат мира по плаванию, чемпионат мира по легкой атлетике. И, конечно, впереди Олимпийские игры. И если канал «Спорт» вдруг, не дай бог, встанет в позу и не будет сублицензировать, так сказать, эти соревнования НТВ+, то тогда, конечно, мы будем видеть все Олимпийские игры в отрывках, кусочках и так
повторах
далее.
Повторах бесконечных.
Повторах бесконечных.
Тем более разница во времени.
Но я надеюсь, что этого не будет, потому что предыдущие Олимпийские игры, зимние и летние, были на канале НТВ+, показаны просто блестяще.
Будем надеяться, да. Почему не перевести трансляции на телеканал «Культура»? Рекламы точно не будет, предлагает Станислав Павлович. Березовский вкладывал деньги в бразильский футбол. Какая его вина? Аналогия есть с покупкой... Есть ли аналогия с покупкой Абрамовичем Челси? Интересуется.
Никакой аналогии нет, Павлович. Абсолютно. Это разные совершенно вещи.
Аркадий, а почему в последнее время пошла мода показывать спорт, соревнования в формате широкоэкранных кинофильмов, что не представляется удобным для просмотра? Такой вопрос задает Александр из Сызрани.
Я не очень хорошо понимаю смысл вопроса.
Как телевизор шарфан? Просто такой, это, да, видимо,
вот вчера, я не знаю, может быть, какой-то неполадки в вашем городе, там что-то. По-моему, в Москве все идет в том же, так сказать, формате, как и было. Я не замечаю, может быть, я не очень грамотен технически, я никогда техническими вопросами на телевидении не занимался, но я ничего не замечаю.
Ничего не изменялось, так и было.
В 98-м году были в Москве какие-то юношеские игры, были, да, юношеские игры? Еще зачем? Зачем еще?
А что было?
Вопрос.
Зачем? Да куча.
На фоне истерических радостных воплей по поводу Олимпиады в Сочи практически незамеченным оказался провал российского тенниса в Уимблдоне. Видимо, так и будет все 7 лет. Поражение исключается. Александр, Москва, подпись. Ну что значит провал? Вы хотите, чтобы Шарапова или кто-то еще постоянно побеждал на турнирах Большого Шлема? Ну, у мужчин ясно, что там шансов не было никаких ни у Сафина, ни у Южного, ни у Давыденко, при всем уважении к ним. Да и у женщин, как выясняется, тоже. Фаворитка, видите, фаворитки. Жюстин Анен даже потерпел поражение от Марион Бартали. Что там говорить про Кузнецову, Шарапову, уж тем более Мыскину. Во вчерашней программе была речь о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Как это так, по тем временам в громкое дорожно-транспортное происшествие попал Валерий Харламов. Аркадий, вы, наверное, помните хорошо.
Ну, вы знаете, это трагедия, это сказать. Кстати говоря, Валерий Харламов, как говорится, что снаряд один и тот же в одну воронку не попадает, а здесь случилось вот именно так. Года за 4 до этого Харламов попал в аварию, его с трудом поставили на ноги, а ровно через 4 приблизительно года он попал. И там, по-моему, не было никаких нарушений. Я знаю, что доказано, что Валерий Борисович был абсолютно трезв. И это была действительно просто дорожная авария, была трагедия, с которой вот до сих пор вот мне лично очень трудно смириться.
Царствие небесное Валерию Харламову. Подходит к концу программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии для вас работали Дмитрий Морозов, Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан, продюсер программы Олег Львов, координатор Белла Калоева. А чуть погодя в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Ее темы – последствия урагана в Подмосковье, 15 лет миротворческой миссии в Южной Осетии, роль Бориса Березовского в российской политике. А также вы узнаете о том, можно ли выбрать ребенка для усыновления через интернет и другие интересные темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Спасибо за внимание. До встречи в воскресном прессинге.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены, у них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».